чистильщик бассейнов Бернар принес нам подарок и сам с энтузиазмом собирал его. Это было плавучее кресло, оборудованное подставкой для напитков. Оно прибыло из самого Майами, являвшегося, по мнению Бернара, столицей мировой моды на пляжные аксессуары. «Во Франции не понимают таких вещей», — с презрением сказал он. «Некоторые компании, конечно, делают надувные матрасы, но на надувном матрасе не выпьешь». Он затянул последний болт на каркасе и, отойдя в сторону, полюбовался на изготовленное во Флориде чудо из пенопласта, винила и алюминия. «Ну вот, бокал вставляется в это углубление в ручке. Теперь можете отдыхать с комфортом». «Просто прелесть». Бернар спустил кресло на воду, стараясь, чтобы ни капли воды не попало на его белые брюки и розовую рубашку. «А на ночь придется его убирать», — предупредил он. «К сбору вишни тут появится полным-полно цыган. Они тащат все, что плохо лежит». Услышав о цыганах, я вспомнил, что мы уже давно собирались застраховать дом. Правда, при наличии проделанной строителями дыры в стене было мало шансов, что какая-нибудь страховая компания захочет рискнуть. Бернар, узнав о том, что дом до сих пор не застрахован, в ужасе снял очки. «Неужели мы не знаем, что в Ваклюзе количество ограблений на 1000 населения больше, чем во всей Франции, кроме Парижа, конечно?» Он смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Вы должны немедленно позаботиться о страховке. Я сегодня же пришлю к вам своего приятеля. А до тех пор будьте настороже». Я полагал, что Бернар немного преувеличивает, но он, похоже, был искренне убежден, что банды грабителей уже шныряют поблизости и только дожидаются момента, когда мы уйдем в деревню за хлебом, чтобы подъехать к дому в мебельном фургоне и вывести все до нитки. Только на прошлой неделе, посетовал он, с его машины, стоявшей у самого крыльца, сняли все 4 колеса. Эти люди — законченные мерзавцы. Причина, по которой мы до сих пор не застраховали наш дом и имущество, помимо простой лени, заключалась в том, что мы оба терпеть не могли страховые компании с их уклончивыми формулировками, коварными оговорками, увертливостью, бесконечными придаточными предложениями и привычкой печатать самые важные пункты договора самым мелким и неразборчивым шрифтом. Однако Бернар был прав. Не стоит так долго полагаться на удачу. Мы смирились с необходимостью провести полдня в обществе безликого человека в сером костюме, который станет требовать, чтобы мы повесили замок на холодильник. Уже начинало темнеть, когда к нашему порогу, взметнув облако пыли, подкатила машина. В первый момент мы решили, что водитель ошибся адресом. Он был молод, покрыт загаром, хорош собою и одет, словно саксофонист из 70-х. Пиджак с широченными плечами из портьерной ткани с люрексом, нежно-зеленая рубашка, широкие сверху и обтягивающие икры брюки, темно-синие замшевые туфли на толстой каучуковой подошве и полоска бирюзовых носков. «Тири Фруктус, страховой агент», — представился молодой человек. Он вошел в дом короткими подпрыгивающими шажками, и я не удивился бы, если бы он пару раз, щелкнув пальцами, затанцевал у нас в гостиной. Еще не справившись с изумлением, я предложил страховому агенту пиво, и он уселся в кресло, предоставив мне возможность вволю любоваться его шикарными носками. «Красивый дом», — он говорил с сильным провансальским акцентом, который забавно контрастировал с его внешним видом, но тем не менее внушал доверие. Месье Фруктус оказался деловым и очень серьезным. Спросил меня, живем ли мы в доме постоянно, и объяснил, что высокий процент ограблений в Ваклюзе вызван тем, что во многие дома люди приезжают лишь на время отпуска и иногда в выходные. «Если дом стоит пустым 10 месяцев в году, сами понимаете». Он пожал широкими плечами своего пиджака. «А когда слышишь столько страшных историй, сколько мы на нашей работе, то хочется как-то себя обезопасить». «Но нас-то это, конечно, не очень касается, раз мы живем здесь постоянно. К тому же у нас есть собаки. Это очень хорошо и будет учтено при расчете страховых взносов». Они злые? Если нет, то, возможно, стоит их немножко подучить. Он знает одного инструктора, который карликовых пуделей превращает в смертельное оружие. Агент сделал несколько записей в маленьком аккуратном блокнотике и допил свое пиво. Потом мы прошлись по дому. Он одобрил тяжелые деревянные ставни и старые толстые двери, но задумчиво пощелкал языком, остановившись перед маленьким окошком размером меньше квадратного фута. «Современные профессиональные взломщики, — объяснил он, — работают так же, как трубочисты викторианской эпохи. Посылают ребенка, чтобы пролезть в отверстие, недоступное взрослым. Во Франции существует даже официально установленный минимальный размер для малолетних грабителей – 12 сантиметров в ширину. Поэтому все отверстия уже этого размера не представляют никакой опасности. Месье Фруктус не знал, как была выведена эта цифра, но настойчиво порекомендовал нам закрыть окно решеткой и таким образом защитить свой дом от проникновения анорексичного 5-летнего шалуна. Уже второй раз за день были упомянуты странствующие сборщики вишни. Испанцы или итальянцы, работающие, по словам месье Фруктуса, за гроши. Сегодня здесь, завтра там, якобы представляющие серьезную угрозу для безопасности нашего жилища. Пока они здесь, предостерег он, нам необходимо держать ухо востро. Я пообещал проявлять бдительность, как можно скорее забрать окно решеткой и провести с собаками беседу насчет злости. Удовлетворенный месье Фруктус уехал в сторону заката под вопли Брюса Спрингстина, несущиеся из стереомагнитолы. Таинственные сборщики вишни очень нас заинтриговали. Нам не терпелось воочию увидеть этих легендарных разбойников с ловкими и нежными пальцами. Они должны были появиться вот-вот, потому что вишни совсем созрели, и мы уже вовсю их ели. Теперь мы завтракали на маленькой террасе, выходящей на восток в 20 шагах от согнувшегося под тяжестью плодов дерева. Пока жена варила кофе, я собирал вишни. Прохладные, сочные, почти черные, они были нашим первым утренним блюдом. Мы поняли, что кампания по сбору вишен началась, когда однажды утром услышали звуки радио, доносящиеся из какого-то места между нашим домом и дорогой. Собаки демонстративно вздыбили шерсть на загривках и отправились в разведку. Я же пошел вслед за ними, ожидая увидеть банду смуглых незнакомцев с кучей криминально настроенных детей. Густая листва скрывала тела сборщиков от талии и выше. Я видел только несколько пар разнообразных ног, балансирующих на деревянных стремянках. Потом ветки раздвинулись, и ко мне склонилась круглая, как луна, загорелая физиономия, обрамленная широкими полями соломенной шляпы. Это был Фостен, и он протягивал мне палец с висящей на нем парой ягод. Они с Анриеттой и целой кучей родственников решили собрать вишни самостоятельно, потому что приезжие сборщики, по словам Фостена, заломили несусветные цены. Некоторые из них обнаглели настолько, что требовали по 5 франков за кило. Можете себе такое представить? Я попытался. Тяжелый 10-часовой рабочий день, проведенный в попытках балансировать на неустойчивой стремянке и в борьбе со злыми фруктовыми мухами, ночной отдых в старом амбаре или кузове грузовика, честно говоря, 5 франков за килограмм не показались мне слишком щедрой платой за все эти мучения. Но Фостен негодовал. «Это грабеж среди бела дня», — утверждал он. Но в конце концов, чего еще и ждать от сборщиков вишен? Он рассчитывал отправить не менее 2 тонн на фабрику в Апте, занимающуюся изготовлением джемов, и теперь все доходы останутся в семье. На несколько дней все вишневые сады в округе заполнились сборщиками, и как-то вечером я остановился, чтобы подвезти 2 из них в Боньё. Это были студенты из Австралии, докрасна обгоревшие на солнце и покрытые пятнами вишневого сока. Всю дорогу они жаловались на усталость, длинный рабочий день, скуку и скупость французских крестьян. «Ну, по крайней мере, вы посмотрели Францию». «Францию?» — возмутился один из них. «Все, что я видел, — это листья, ветки и вишни». Они возвращались в Австралию, не увозя с собой приятных воспоминаний о времени, проведенном в Провансе. Им нисколько не понравились местные жители. Они с большим подозрением относились к провансальской кухне, а от здешнего пива у них начался понос. Они совсем не восхищались видами, потому что по австралийским меркам тут не хватало простора. Парни никак не могли поверить, что я добровольно согласился здесь поселиться. Я пытался объяснить им, что привлекает нас во Франции, но мы как будто говорили о двух разных странах. Я высадил их у кафе, в котором они, несомненно, проведут вечер в тоске о родине. Это были единственные грустные австралийцы, каких я встречал в своей жизни. И меня немного расстроило, что место, которое мы так любим, вызывает у кого-то столь сильное отвращение. Развеселил меня Бернар. Я завез в его офис в Баньё перевод письма, полученного им от одного английского клиента, и он смеялся, когда открывал мне дверь. Его друга, а нашего архитектора Кристиана, только что попросили обновить интерьер борделя в Кавайоне. При этом был выдвинут ряд специфических требований. Особое значение, в частности, придавалось местоположению зеркал. Кроме того, в спальнях требовалось установить некоторые устройства, которых не встретишь в приличных домах. К биде предъявлялись самые высокие требования, потому что им предстояло работать круглосуточно. Я представил себе, как месье Миникучи и малыш закручивают свои болты и гайки, пока торговые агенты из Лиля гоняются по коридорам за полуодетыми дамами. Представил, как наш штукатур Рамон, большой женолюб, судя по блеску в глазах, пытается выровнять стены в окружении всех этих жриц наслаждения. Скорее всего, он останется там до конца жизни. Чудесная перспектива. Но, к сожалению, сказал Бернар, хоть его друг и увлекся поначалу столь интересной архитектурной задачей, в конце концов вынужден был отклонить предложение, поскольку, как выяснилось, мадам не собирается прерывать работу своего заведения на время ремонта. И Кристиан не рискнул подвергать своих рабочих подобным соблазнам. Кроме того, хозяйка борделя категорически отказалась платить ТВА, мотивируя это тем, что она ведь не берет со своих клиентов налог с продаж, так почему же ее заставляют его платить? Закончится все наверняка тем, что она наймет пару халтурщиков, которые работают быстро и топорно, что навсегда лишит кавайонский бордель шанса попасть на страницы архитектурного журнала. Мы с Бернаром искренне сожалели об этом.